Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню, что сегодня понедельник, 1 декабря, первый день зимы, с чем всех и поздравляю. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений, «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Поговорим мы в течение ближайшего часа о том, что Украина и США, судя по всему, не смогли пока договориться по ключевым пунктам плана Трампа. В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока население, чем это, собственно, нам всем грозит, ну, это вот в ЦОМовская информация, что сотни малых городов могут пропасть. В России призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков, ну и, наконец, ученые разработали новый рацион для всего человечества, вот глобальный такой, глобальная диета у нас у всех, возможно, будет.
Поток. Успеем сказать главное.
Соединенным Штатам Америки, Украине пока, судя по всему, не удалось договориться ни по одному из ключевых вопросов мирного плана Вашингтона. Документ этот накануне в Флориде обсуждали представители двух стран. Ну, собственно, это все уже известно, да. Члены украинской делегации отказались выводить войска из ДНР, ссылаясь на некие конституционные ограничения, негативное отношение к этому вопросу в обществе и, что характерно, несоответствие реальной ситуации. Киев при этом терпя, кстати, поражение в конфликте с Россией, ну, это, естественно, уже констатация факта, продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения. То есть они продолжают это делать. И только после этого должно начаться обсуждение территорий. Обсуждалось также отказ Украины от членства в НАТО, по этому вопросу тоже ни к чему пока не удалось прийти. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Киев, что его позиции продолжают ежедневно ухудшаться. Ну, собственно, внутри страны тоже нарастают проблемы. И затягивание переговоров по мирному урегулированию невыгодно, в общем-то, самой Украине, по крайней мере, так кажется внешне, да. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов у нас на связи. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Евгений Викторович, ну, собственно, вот все эти люди, да, которые участвовали в переговорах, они были довольно кратки в своих ответах журналистам. Никто ничего конкретного не сказал, но, тем не менее, вот по утечкам и СМИ мы можем судить, что пока ни до чего они не смогли договориться. Трамп сказал, что уже никаких дедлайнов нет и так далее. Как вы считаете, есть ли вообще какие-то перспективы вот по этому плану Трампа?
Ну, первое, я бы предложил бы абстрагироваться от как таковых утечек СМИ. Все-таки то, что пишут очень часто в западных СМИ, оно просто не соответствует той реальной картине, которая существует. Вполне возможно, выдвинув в качестве такой весьма экзотической гипотезы, что если команде Трампа удалось проломить окружение Зеленского на принятие нужных условий и нужных мер, то сейчас они, по крайней мере, до визита Уиткофа в Москву могут, ну, как говорят у нас в народе, играть в молчанку. Все-таки в качестве такого позитивного сигнала Уиткоф едет в Москву. Если же мы будем опираться на весьма зыбкую почву утечек западных СМИ, то здесь действительно вырисовывается картина очередного, ну, да, я не хочу говорить слово поражение, но давайте скажем так, неуспеха со стороны Дональда Трампа, ибо он опять прогибал киевский режим и опять не прогнул. И понимая, как работает в целом западная медиамашина и что она не подконтрольна Трампу, то подобные, ну, весьма язвительные заявления, в принципе, могут быть тоже частью большой информационной кампании против Трампа. Пока, что мы можем сказать определенно, мы находимся в состоянии некой информационной тишины, по крайней мере, на официальном уровне. Мы слышим уже традиционные посылы со стороны нашего политического руководства, касающиеся того, что каждый день действительно положение киевского режима ухудшается, и дальнейшие условия мирного регулирования будут для Киева только хуже. Но все-таки делать какие-то глобальные выводы я бы подождал бы переговоров Уиткофа с нашим президентом. Исходя из того, как они состоятся, что непосредственно предложат спецпредставителю Трампа нашему политическому, высшему политическому, mm-hmm. политическому руководству, и то, что будет озвучено, вот еще раз хочу подчеркнуть, в наших официальных источниках, в наших официальных средствах массовой информации, которые не играют в когнитивные и психологические войны, как это тоже происходит на Западе, то это будет уже достаточно надежная почва для сценариев дальнейшего развития событий.
Угу. А не кажется ли вам, что вот украинская сторона как бы затягивает переговоры?
Ну, смотрите, Зеленский действительно является президентом войны, и любое приближение к миру очень сильно посягает на его личную власть, особенно в условиях ухода Ермака, который, по большому счету, представлял собой конструкцию нынешней киевской власти, то глобально у него нет других способов, кроме затягивания, ну, по удержанию своей личной власти. Но все-таки здесь мы опять с вами упираемся в то, насколько эффективно смогли продавить его американцы, а здесь пока у нас, скажем так, нет надежных источников. Еще раз подчеркну, если те сценарии, которые озвучивают западные СМИ, правдивы, то угу. это была действительно победа Зеленского, потому что она позволит ему еще какое-то время вилять. Сколько это будут, недели, может быть, месяцы, это уже другой вопрос. А если же Трамп действительно смог его на что-то прогнуть, то здесь уже, скажем, такое виляние каких-то речь не идет. По крайней мере, пока до переговоров в Москве, то, что мы не получили глобально никакой новой информации, угу. которая могла бы перевернуть наше представление о позиции США, о позиции киевского режима в данном вопросе, это может быть уже не так уж и плохо. Вот и вот. Если Уитков прилетит, и мы глобально вот уже в ходе реализации этого сценария ничего нового не услышим, но мы уже сможем со спокойной душой констатировать, что повторяется летняя история, когда все о чем-то договорились, но что-то пошло не так, как говорят в народе.
Угу. А вот слушатель по имени Сергей Мухин спрашивает, можете ли вы это подтвердить, опровергнуть. В активную фазу перешло противоборство двух сил Америки, Трампа и коалиции «Неглобальный Лондон». Чем все это может закончиться?
Ну, смотрите, учитывая то, что в целых западных СМИ сейчас начинают появляться нарративы о том, что физическое устранение Трампа является чуть ли не благом для всех западных стран, то здесь нужно понимать, что Украина является лишь одним из фронтов такого противостояния из журналистов-трампистов против глобалистов. Причем большая часть подобных линий противостояния проходит именно в сферах, связанных внутренней политикой США. Все-таки глобалисты в большинстве западных стран весьма уверенно держат власть, несмотря на то, что электорально они очень сильно проседают, то в Штатах у Трампа действительно очень зыбкая основа. Есть чисто демократические глобалистские штаты, где его не воспринимают как президент, и это, кстати, тоже создает очень серьезную почву для такого внутринационального противостояния, что как такая последняя мера тоже может быть использована как инструмент давления против Трампа.
Угу. Спасибо вам большое. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, был у нас в эфире. Срочное сообщение, заявление российского МИДа. Захарова, Мария Захарова заявила, что заявление представителей НАТО о возможном нанесении упреждающих ударов по России крайне безответственно и показывает стремление к эскалации. Россия видит заявление председателя военного комитета НАТО целенаправленную попытку подрыва усилий по урегулированию на Украине. Это сказала, это вот сейчас прямо идут заявления Марии Захаровой.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за множественного оттока населения. Новые жители не приезжают. Об этом сообщается в докладе ВЦИОМа, который имеется в распоряжении агентства ТАСС. Сотни малых и моногородов России исчезнут с карты нашей страны. Молодые люди уезжают, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают. Общее число домохозяйств из года в год сокращается. Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной, например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе, говорится в исследовании. В нем отмечается, что заработок важный, но не главный фактор, по которому люди уезжают из малых городов. Большую роль играют в том числе недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего. Вот это все указывается в докладе. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС у нас на связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, не первый раз, да, вот такие вот появляются такие сообщения о том, что у нас исчезают малые города, там периодически вот эта цифра всплывает. Теперь просто сотни малых городов. Как вы считаете, в чем вообще ценность малых городов, в чем опасность их исчезновения, чем это нам грозит?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что я лично не верю, что все малые города исчезнут, но тенденция к тому, что их количество сокращается, численность населения в них проживающих также сжимается, это действительно верно, и этот процесс пока не удается никак переломить, потому что мы находимся в условиях демографического кризиса, с одной стороны, то есть население не увеличивается, а сокращается, а второе, внутренняя миграция приводит к тому, что люди переселяются в крупнейшие мегаполисы. Uh-huh. Отчасти это мировая тенденция, на самом деле, и она свойственна не только нашей стране, особенно вот в части переезда в крупные города. Но вот с демографическим кризисом, с депопуляцией населения, это такая особенность России, которая свойственна, ну, наверное, там двум десяткам стран всего в мире. И это, конечно, должно вызывать беспокойство. В этой связи малые города занимают свою определенную нишу в системе расселения. Это, ну, тот функционал, который они выполняют, не может быть заменен крупнейшими городами. То есть я думаю, что процесс там полного переезда в крупнейшие города не произойдет. Ну, хотя бы просто потому, что страна большая, природные ресурсы распределены на ней в разных местах, и нужно, чтобы где-то люди не только работали, но и жили, соответственно, с местами добычи полезных ископаемых, в тех местах, где расположены транспортные узлы, не очень большие, где есть курортные зоны, где тоже такие города встречаются, и так далее, и так далее. В конце концов, на периферии крупнейших агломераций также могут существовать малые города. Поэтому вот из тех 800 или большего количества малых городов, которые сейчас в нашей стране есть, ну да, какое-то количество, наверное, придет к тому, что они могут даже исчезнуть, превратиться в сельские населенные пункты, но тем не менее, то, что они полностью исчезнут с карты, я не верю.
Угу. Ну, то есть, да, вы не верите, что они вообще пропадут. Но дело в том, что действительно есть вот эта тенденция, да, к переселению в крупные города. И как вы считаете, вообще эту тенденцию как-то можно переломить или даже обратить, чтобы люди, наоборот, может быть, поехали в малые города жить? Что для этого можно сделать?
Тут надо понимать, для чего это нужно, но еще раз говорю, что малые города выполняют массу функций. То есть есть моногорода, зависящие от разных городообразующих предприятий, промышленности или транспорта в некоторых случаях, или это военные объекты, которые в этих городах расположены. Ну, такой функционал там есть, население все равно там будет как-то сосредоточено, пока эта деятельность происходит. Есть малые города в курортной зоне, это другая функция. Есть малые города в рамках агломерации, где население лишь проживает, а большей частью ездит на работу в крупнейший центр, ядро этой агломерации. Такое тоже возможно. Тенденцию непонятно, зачем ее переламливать, то есть, ну, она какая есть, такая есть. Но вот если мы посмотрим на 2020 год, то мы увидели, что появились новые возможности, связанные с дистанционной формой работы и, соответственно, проживания не непосредственно в крупнейших каких-то городских образованиях, а в том числе и в малом городе. В последнее время получил импульс развития внутреннего туризма. Ну и некоторые города, на самом деле, какие-то дополнительные вот как раз драйверы для своего развития тоже смогли задействовать. Опять-таки, сейчас произошла реанимация многих оборонных предприятий. Они тоже расположены часто не только в крупных городах, но и, в общем, в относительно небольших. И там тоже из-за этого закипела жизнь по-новому. То есть действия могут быть совершенно разные, но верить в какие-то точечные решения, что вот какой-то один предприниматель переедет в какой-то город, и он из-за этого будет процветать, ну да, это возможно, мы знаем такие случаи опять, но это все-таки единичные какие-то кейсы, которые... так сильно распространить, наверное, на всю страну не удастся.
Ну, то есть не надо, да, разрабатывать какой-то план, но, может быть, что-то по аналогии там с дальневосточной ипотекой вот для малых городов придумать, чтобы люди там строили жилье, например.
Слушайте, но для этого много со стороны правительства действий происходит. Здесь я не только про ипотеку дальневосточную или арктическую могу сказать, но все-таки есть программа поддержки исторических городов, есть программы благоустройства комплексного развития территорий в конкурс, проводимый Минстроем. Есть программы, связанные с поддержкой переезда туда отдельных категорий важных работников. Это земский доктор, земский учитель, земский работник культуры, сейчас земский тренер там появился. Да, слушайте, это оно касается малых городов. Про ипотеку здесь скорее речь даже идет не только про дальневосточную, но и сельская ипотека подпадает под категорию как раз малых городов тоже. Вот поэтому со стороны государства действия по стимулированию процесса выполнения этими городами соответствующих функций есть. У нас сейчас есть стратегия пространственного развития, которая была утверждена правительством в декабре 2024 года, направление, связанное с созданием опорной сети населенных пунктов в нашей стране. И вот эти опорные населенные пункты, они, ну, в значительной степени, это все города, не только малые, но, разумеется, крупные и крупнейшие, но большая часть городов под вот такую идеологему, которой правительство руководствуется в части того, чтобы в этих опорных населенных пунктах был необходимый набор государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению. Это тоже программа достаточно достойная, которая подразумевает вот развитие и малых городов тоже.
Спасибо вам большое. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС, был у нас в эфире. Так, я верю, что кто-то в ближайшем будущем... пишет Игорь Елен, в ближайшем будущем в Россию приедут миллионы новых людей, они будут рожать детей, и Россия расцветет. Понятно. Так, можно было бы понизить налоги малым городам, чтобы бизнес там не так сильно увидал, а может, даже переезжал туда из крупных городов, пишет Сергей. Ну, там есть разные варианты их развития. По поводу понизить прям конкретно налоги не знаю. Есть вариант переезда каких-то крупных компаний, да, из Москвы, они все сконцентрированы в Москве, вот постепенно какие-то компании могли бы как-то вот по России разъезжаться, перевозить с собой сотрудников, соответственно, поднимать какие-то населенные пункты. Ну, кстати, такие проекты, между прочим, вообще есть, они существуют в реальности. И поднять вот эти малые города, потому что есть замечательные, кстати, совершенно населенные пункты, куда так смотришь, такая идиллия, просто там речка, вот эти домики, и думаешь, вот, может быть, действительно плюнуть и поехать туда жить. 877-й пишет, большие деревни уже исчезли, в одной из них живу я, 70 домов, летом шумят только в 9, в дачный сезон школьники, зимой дым из трубы только в 3, малые города – это следующие. Да, деревни, да, но деревни с деревнями вообще это отдельная тема. Деревень, скорее всего, как таковых не будет в будущем. Ну, были какие-то там какие-то проекты, да, что через 30 лет, прогнозы, что через 30 лет их деревень, вот как таковых в том понимании, в котором привыкли, да, их видеть, их не будет, ну, потому что в целом-то они уже и не нужны. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктор.
Анна, здравствуйте. Ну, правильно говорить, что деревень не будет, а их действительно, как бы, к чему уже все поменялось. Вот. А переехать из Москвы, предположим, да, вот я, а зачем? То есть, не, к тому я, что мало инфраструктуры вот этого развития, то есть, вот этого всего мало в малых городах.
Да, инфраструктуры не хватает.
Приехал
да,
сюда, да,
да, да.
Не хватает, не хватает.
Спасибо. Юстас пишет, что демография опустения городов – это звенья одной цепи по усыханию России. С одной стороны, все можно валить на демографию, но здесь уже не с демографией, не о демографии речь, а речь о том, что люди просто уезжают из малых городов. Не потому, что их мало, а потому что они просто не хотят там жить. Это уже другая проблема. Зато у нас большие города становятся больше. Мы же все, наверное, уже это заметили. Много звонков, но, к сожалению, я не успеваю их уже принять, потому что у нас осталось 15 секунд до новостей, которые мы сейчас как раз послушаем, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями и видеотрансляцией «Радио Говорит Москва». Также увидеть нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы сейчас обсудим вот в течение ближайших уже 22 минут? В России призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков, и ученые разработали новый рацион для всего человечества.
Поток. Успеем сказать главное.
Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации, отвечать по закону как взрослые. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Ранее суд в Липецкой области приговорил к 2 годам лишения свободы условно двух юношей 16 и 17 лет, которые весной ради видеоролика просто в соцсетях избили на улице случайного 62-летнего прохожего. Ну, то есть подростки такое делают, да, они снимают видео там для ТикТока или каких-то других соцсетей и избивают людей, издеваются над ними. Вот то дело получило как раз широкий общественный резонанс, и, как отметил Рыбальченко, подобные действия должны более жестоко наказываться, а вот, собственно, неусловными сроками. У нас на связи кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственной юридической академии имени Кутафина, старший научный сотрудник Центра по правам человека МГУА, руководитель Московского криминологического кабинета Сибила Саламова. Сибила Якубовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
А, скажите, пожалуйста, вот вы согласны, собственно, с Рыбальченко в том, что действительно, может быть, надо делать принудительную эмансипацию для того, чтобы пресечь хотя бы вот эту вот волну таких подростковых преступлений жестоких?
Ну, я, наверное, согласна с тем, что надо что-то делать, но категорически не согласна с тем, что это должна быть именно такая мера, потому что в данном предложении у нас спутаны абсолютно правовые категории, у нас игнорируются фундаментальные психо-криминологические знания о природе, в принципе, подростковой преступности.
А почему, собственно?
Начнем с того, что принудительная эмансипация – это у нас юридическое действие, это не воспитательное, не исправительное. Тут нет механизма воздействия. В принципе, мы можем говорить только о том, что данная мера, она сменяет статус подростка и ужесточает наказание. А альтернатива у нас должна быть все-таки направлена на причину поведения, на его последствия. Тут должны быть совершенно иные меры, связанные с девиантным поведением несовершеннолетних и девиантным, наверное, все-таки на более ранних этапах. То есть мы не лечим уже умершего пациента, мы все-таки стараемся его спасти, не допустить.
А как это сделать? Какие надо принимать меры, собственно, государственным органам для этого?
Ну вот опять же повторюсь, это должна быть профилактика. В первую очередь это должна быть системная семейная терапия, работа с родителями, потому что 80-90% случаев агрессии или агрессивного поведения подростка – это все-таки симптом дисфункции семейной системы. И тут должны быть достаточно серьезные, интенсивные программы по восстановлению детско-родительских отношений, по управлению конфликтами, по обучению родителей методам контроля и поддержки. Вот, наверное, это основное. На мой взгляд, очень неплохая мера – это когда мы для несовершеннолетних находим индивидуального наставника, ментора. За каким-нибудь трудным подростком мы закрепляем взрослого, извне семьи, естественно, того самого взрослого, который, собственно, для него послужит неким ролевым образцом.
Дело в том, что, понимаете, вот как выявить это на каких-то ранних этапах, что уже какие-то проблемы, что этот подросток, если он из проблемной семьи, еще хотя бы понятно, это видно, но бывает это внешне незаметно, бывает же дети из благополучных семей попадают вот в какие-то компании и неожиданно совершают преступления.
Бывает, но, как правило, все-таки каждому преступлению предшествует правонарушение. То есть звоночки бывают всегда. Не бывает так, чтобы ребенок был идеальным, вопросов к этому ребенку не было ни у семьи, ни у школы, например, да, и вдруг он совершил тяжкое преступление. Ну, эти истории, они абсолютно единичны.
А как вы считаете, вот как специалист, каковы могут быть последствия именно принудительной эмансипации, если действительно вот так делать, для подростка и его семьи?
Ну, мы можем говорить о том, что он, во-первых, получит ярлык неисправимого взрослого. Мы таким образом закрепляем его криминальную идентичность, и мы, в принципе, как будто бы лишаем его шансов на реабилитацию. А далее он у нас будет в правовом плане достаточно уязвим, потому что лишенный обычной для несовершеннолетнего судебной защиты, он может получить, во-первых, непропорционально суровое наказание, даже в рамках уголовного судопроизводства, и это наказание не будет соответствовать его уровню, например, психосоциального развития. Но мы можем говорить о том, что таким образом государство как будто бы способствует разрушению связи с семьей, со средой, обрекая подростка на дальнейшую маргинализацию.
А как вы считаете, вот эта вот уголовная ответственность, да, которая сейчас наступает с 14 лет для подростков, как вы считаете, вот этот вот уровень именно 14 лет, этот отрезок, как бы вот этот Рубикон, это действительно вот как бы объективно или, может быть, снизить или повысить его?
Очень много разговоров на эту тему, обсуждается этот вопрос и в научном сообществе, и в принципе юристами. Опять же, по роду деятельности очень много общаюсь с уполномоченным по правам человека, являясь старшим научным сотрудником Центра по правам человека, в том числе с уполномоченным по правам ребенка. Так вот, очень часто говорят о том, что у них есть дети и 7, и 10, и 12-летнего возраста, которые уже на сегодня совершают преступления, ничего с этим сделать невозможно, потому что привлечь их практически не получается. Но вот тут такой очень острый момент. Я все-таки против снижения возраста уголовной ответственности. Мне кажется, мы все-таки должны действовать профилактикой, не наказывать. Так как подросток, который у нас попал в места лишения свободы, подросток, которого мы наказали с точки зрения уголовного закона, это подросток, которого мы обрекаем, к сожалению, на дальнейшее преступное поведение.
Угу. А, Сибилла Егоровна, тут же речь не только об этом конкретном подростке, хотя понятно, это за каждой историей, это реальные люди, но и о примере, то есть все же это видят, это же все освещается, да, вот, допустим, они там избили человека, поиздевались над ним, получили условные сроки, ну, значит, в следующий раз они опять снимут ТикТок с чем-то подобным.
Согласна. Пример этот заразительный с одной стороны. С другой стороны, мы с вами можем сделать вывод даже по взрослым о том, что ужесточение наказания у нас, как правило, не влияет на статистику таких преступлений. Угу. Уже, я думаю, точно, когда мы говорим про такую категорию, как несовершеннолетние, это не будет предупредительной мерой.
Угу. Спасибо вам большое. Сибилла Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии уголовно-исполнительного права Московской государственной юридической академии, была у нас в эфире. Так, Александр Булатов, есть средства задеть семьи от 7 до 13 лет, семья, происхождение, национальность, социальная принадлежность. Я думаю, что это разные дети, вы не поверите, абсолютно из разных семей. Но, скорее всего, конечно, какие-то проблемы в семье есть 100%. 100% в семье не все так просто. Так. Мимимишка пишет, смысла нет таких ублюдков пытаться направить на путь истинный, такие неисправимы. Ну, не знаю, я не могу с вами здесь, наверное, согласиться. Наверное, можно попытаться как-то этого человека тоже спасти, потому что это все-таки подростки. Надо всегда помнить, что это еще дети, да, там все равно 14 лет, это еще ребенок, он еще не созрел. Но у всех подростков есть одна особенность, которая всех объединяет, это желание не подчиняться взрослым, это желание какого-то протеста. Это есть у всех подростков, собственно, это и побуждает их совершать какие-то противоправные действия, и у них, знаете, у подростков зачастую снижена эмпатия, это тоже бывает, это тоже признаки подросткового возраста, поэтому не всегда они отдают отчет своим действиям, потому что все равно они еще не до конца созрели, поэтому они так и называются подростки.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Не поверите, но вот история с диетами принимает уже какие-то планетарные масштабы. Международная группа экспертов в области питания разработала планетарную диету. Ученые предложили перестроить сельскохозяйственную отрасль и торговые потоки таким образом, чтобы человечество стало питаться в основном растительной пищей, рыбой и курицей. Потребление красного мяса, соли и сахара предлагают сократить до минимума. Опрошенные Коммерсантом эксперты считают, что такая схема не учитывает климатические и культурные особенности России, но признают, что соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить здоровье. Собственно, мы поэтому тоже сегодня решили поговорить с экспертом, насколько вообще это возможно в рамках всей планеты пересесть всем на какую-то диету. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорян будет сейчас у нас в эфире. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А как вы считаете, возможно ли вообще какую-то устроить планетарную диету, насколько это необходимо? Ольга Николаевна, будьте добры, выключите, пожалуйста, радиоприемник, потому что у нас эхо в эфире.
Да, слушаю.
Да, вас. Да. Uh-huh. Как вы считаете, насколько реально вообще вот эта вот планетарная диета и нужна ли она?
Да, я вас поняла. Ну, реально создать единую диету, конечно, это невозможно, потому что страны разные, континенты разные, люди возрастные разные. Да, в общем-то, это и не нужно, это не диета. Нужно просто людям дать рекомендации, как им питаться, для того, чтобы, ну, как-то превентивно заботиться о своем здоровье. Знания нужны. В целом, конечно, нужно не о диете думать. Если мы скажем, что мяса надо есть меньше, рыбы больше, это абсолютно правильно с точки зрения обеспеченности организма нужными пищевыми веществами. Нужно, чтобы вот эти все исходные продукты были правильно сделаны, выпущены, выращены и так дальше. Надо беспокоиться больше о безопасности пищи. Надо правильно растить животных, да, не давать им много анаболиков. У нас ведь какая задача, наверное, у животноводов или у производства? Дать больше по объему, по весу. А что значит увеличить вес животного, птицы? Значит, нужно какими-то кормить стимуляторами, ПВК, и как бы профилактировать их болезни. Значит, что будет в мясе? Будут антибиотики, будут анаболики. Что будет в овощах, когда мы их стимулируем? Много нитратов, пестицидов и так дальше. То есть вот где опасность-то будет для здоровья. Сколько, какого качества мы едим продуктов?
Да. А есть какие-то научные доказательства того, что действительно вот эти добавки, да, для животных, они опасны для человека?
Ну, конечно, их очень много. Посмотрите, у нас изменился спектр болезней. Еще 50-60 лет не было, например, аллергии пищевой столько, сколько сейчас. Не было пищевой бронхиальной астмы, не было болезни желудочно-кишечного тракта от того, что, в общем-то, в продуктах есть много неполезных веществ. Нужно тогда как-то перед забоем животных брать на карантин, чтобы выходили все эти неполезные для человека те же антибиотики или стимуляторы роста. То есть это работа большая должна быть у санитарных пищевых служб, подготовить качественные продукты для людей. А в целом-то, в общем-то, посмотрите, есть же отдельное направление детского питания. Их надо кормить по-другому. Что им планируется? В подростковом периоде дети требуют больше белка и хорошего жира. Да? Нужно давать знания, как этим детям питаться. А пожилые люди, возрастные люди, а больницы, а дома престарелых, там совершенно другой подход тоже к продуктам. Там вообще не будет речи, там 2 раза в неделю им есть мясо или сколько. То есть здесь нужны знания, и конкретный регион должен составлять вообще свои рекомендации и, конечно, обеспечивать безопасность продуктов.
А как эти знания приобрести?
Послушайте, ну этого вообще очень много есть способов. Можно получить академические знания, записаться на... Вы кого имеете в виду? Кто будет
вообще людей, население? Да, потому что у нас большая часть населения, как выясняется, питается неправильно.
Ну, естественно, я-то уж это как никто знаю, да, институт питания этим занимается вообще с начала своей деятельности. И отсюда и болезни так называемого неправильного питания выходят на первый план. И опять же, кормить людей, например, сахарным диабетом, с ожирением, или с язвой, или с онкологическими проблемами, тоже надо по-разному. Но это уже как бы сфера деятельности терапевтов и диетологов. А людям надо получать образование в хороших, как бы академические или курсы, или хорошая правильная литература, которую выпускают серьезные заведения, как институт питания. Хорошие есть передачи медицинские, где мы всегда рассказываем о том, какие есть продукты, что есть новое. Ну, конечно, санитарные нормы человек не найдет вот конкретно в этом куске мяса. Хочу сразу людям сказать, что вы когда покупаете продукты, вы все-таки смотрите, кто вам эти продукты предлагает. Потому что очень много шприцуют на икур и само мясо, например, солевыми растворами. Ладно бы просто солевыми, а может быть и какими-то консервантами, чтобы можно было перевести, чтобы можно было как бы дольше хранить это мясо. То есть обязательно вымачиваете все тушки, вымачиваете куски мяса, да, там, пару часов надо, чтобы это в воде полежало. Сливайте первый бульон обязательно, то есть сами себе еще обезопасивайте. То есть есть безопасность на государственном уровне, и есть безопасность еще личная. Я всегда замачиваю даже зелень на какое-то время. Обязательно замачивать надо орехи, чтобы они были доступны для усвоения. То есть очень много есть правил для того, чтобы самому себе помочь быть здоровым, но это не снимает ответственность государства. Вот здесь вот, конечно, нужно принимать законы, наверное, в этом направлении.
Да, и вы знаете, я бы еще хотела задать вопрос по поводу мяса, да, что красное мясо, то говорят, что оно полезно, то оно вредно. Все-таки это источник белка. Действительно, его больше 2 раз в неделю есть нельзя?
Ну, если мы посчитаем, сколько нам нужно белка, а в целом нам нужно белка 1 грамм на килограмм нормального веса собственного, то, в общем-то, нам и не нужно будет больше, чем 2 раза красное мясо. Но дело даже не в самом, как бы, в мясе, а какое мясо вы едите. Есть мясо более полезное, менее полезное, все это эмоции. Но то, что, например, копченое мясо, мясо на гриле, оно, конечно, будет больше содержать риска, ну, в плане онкологических заболеваний, потому что там меняется структура этого белка. И, конечно, субпродукты, там, ветчины, колбасы, не надо есть часто, не надо их есть каждый день. Надо максимально их убрать, сделайте себе свою собственную буженину, запеките мясо и на здоровье кушайте.
Да, спасибо вам. Но на это нужно время, вот, чтобы сделать собственную буженину. На все нужно время.
Ну, такого время. Ну, вы купили это мясо, замочите его, да, потом вы его как бы замаринуйте и поставьте в кастрюлю с толстым днем и запеките его под крышкой. И пока вы там читаете или моете посуду, или общаетесь, или, не знаю, что-то еще делаете, у вас будет готовое мясо. Вообще приготовить полезную еду – это не так сложно и не так долго. Не надо просто этого бояться.
Спасибо вам большое, Ольга Николаевна. Ольга Григорян, да, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, была в эфире радиостанции «Говорит Москва». Катя пишет: периодически ездим на фуд-сити за рыбой, рыбину режут на стейки, по стоимости это порядка 10 тысяч, плюс филе соленое дешевле немного. 10 тысяч, это, извините, это рыба у вас несколько килограммов, я так понимаю. 10 тысяч – это прилично. Сколько на 10 тысяч вы покупаете? Вы вот мне написали. Извините, каждый месяц так затовариваться не будешь. А стоимость икры 12 тысяч килограмм. Прямо скажем, не на каждый день. Ну, так вам никто не говорит, каждый день есть красную икру. Кстати говоря, ничего в ней такого суперполезного нет, если честно. Вот если брать красную икру, она очень соленая. На праздники оставьте красную икру, не надо каждый день, не надо чистить. А что касается рыбы, я так не поняла, что у вас там на 10 тысяч, какой объем. Да, рыба у нас не дешевая, это, между прочим, проблема. Об этом президент говорил, что надо и доступнее это делать, чтобы люди больше ели рыбу. Это такая программа и есть. И рыбы у нас много, собственно, мы омываемся всем, чем только можно, вот, и поэтому непонятно, по какой причине, вернее, понятно, по какой причине у нас, конечно, дорогая рыба, но хотелось бы сделать ее доступнее, чтобы мы все больше ели рыбы и морепродуктов, потому что рыба, конечно... Рыба – это круто, да, но не все люди, кстати, и рыбу едят. Очень многие люди не любят рыбу. Ну, пусть едят курицу. Вот, курица – это полезный продукт, и мясо тоже, если его, конечно, не есть стейки по 4 раза в неделю, тоже ничего полезного не будет. Не надо есть стейки. Дорогие мужчины, очень любите стейки. Не надо часто есть стейки. Селедка и скумбрия полезна и недорого, пишет Костя Измитина. Я соглашусь с вами. Вот, селедка и скумбрия. Скумбрию очень любят женщины. Это правда. А вечером поешь скумбрии, и утром у тебя как будто ты в ботоксе. Очень приятно поутру смотреть на себя в зеркало. Но, между прочим, много полезных веществ, именно омега-3 вся. Вот селедку ешьте, и будет вам омега-3. И это действительно недорого. Селедка везде продается, вот эта бочковая, соленая. Это прекрасная еда с картошечкой, с какими-нибудь еще огурчиками, помидорчиками, с оленями, селедочка. Это замечательно, прекрасная и полезная еда. Вот единственное, что много сейчас добавок всяких в курице, в мясе и так далее. Но, тем не менее, хочу что сказать, что, несмотря на все пищевые аллергии и так далее, и заболевания там, кишечно-желудочного тракта, мы все-таки стали жить-то дольше, потому что все это успешно лечат. То есть ты болеешь, но это лечит, это тоже индустрия. Иначе чем бы занимались врачи, в принципе, если бы у них не было пациентов, правда? Так, давно, говорит Москва, не было индекса корюшки, сокрушается Евгений Сусоров. Обычная тушка... Да, сделаем, хорошо, окей. Обычная тушка сёмги или форели, вот 4 килограмма 10 тысяч. Ну да, я вот и спрашиваю, сколько это? Ну, 10 тысяч, это сколько там это стоит? Ну да, наверное, 4 килограмма, это довольно прилично всё-таки. Довольно прилично. Бочковую еще разделать надо, не все хотят заморачиваться, пишет Нильс Майкл. Кстати, зря не хотят. Эта селедочка самая как раз правильная. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».